Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Насколько президент Франции Эммануэль Макрон уподобляется российскому президенту Владимиру Путину в стремлении контролировать средства массовой информации? 3 января 2018 года, выступая перед журналистами с новогодними пожеланиями, Макрон сообщил о подготовке проекта закона о борьбе с фальшивыми новостями. Недавно министр культуры Франции Франсуаз Ниссен обнародовала некоторые детали будущего закона, работа над которым без особой огласки ведется с ноября прошлого года, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
В интервью воскресному изданию Le Journal du Dimanche министр рассказала, что закон о доверии информации предусматривает новые требования к СМИ и соцсетям. Во-первых, таковые обязаны будут сотрудничать с государством, подчеркивает Франсуаз Ниссен. Во-вторых, от них будут требовать полной прозрачности в том, что касается спонсируемого контента. Для нарушителей предусмотрена процедура принятия срочного судебного решения с целью немедленного прекращения распространения. Распространение ложной информации. Невыполнение обязательств, предусмотренных законом, повлечет санкции, отметила Ниссен и подчеркнула, новый закон должен быть особенно эффективен в предвыборный период в случае распространения фальшивых сообщений. Касается это как классических СМИ, так и социальных сетей. О какой свободе слова может идти речь, когда чистая монета подменяется фальшивой, то есть когда правдивую информацию замещают фальшивые новости, считает министр культуры Франции. Газета «Le Figaro» в этой связи добавляет, что проект закона, сформулированный правительством Франции, уже готов и должен быть подан на рассмотрение Национального собрания Нижней палаты французского парламента в марте от имени парламентской фракции «La République en marche» «Вперед, республика» – политическое движение, основанное Эммануэлем Макроном. Согласно публикации, цель такой оперативной работы – обеспечить полную дееспособность нового законодательства в преддверии общеевропейских выборов 2019 года. Этот законодательный механизм можно хвалить или критиковать, но именно его, судя по последним опросам общественного мнения, ждут большинство французских граждан, рассказывает в беседе с Радио Свобода Фарид Гиам, специалист по вопросам общественной политики, автор исследования «Проверка фактов. Ответ на кризис информации и демократии», опубликованного французским фондом политических инноваций.
По данным недавнего опроса, проведенного Институтом социологических исследований Адокса, 75% французов считают фальшивые новости реальной проблемой. 79% респондентов полагают, что новый закон, регулирующий и предупреждающий данное явление, является позитивной инициативой. Я, тем не менее, склоняюсь ко мнению, что законодательный путь в данном вопросе не самый эффективный. Нужно доверять прессе, журналистам, их методам работы, их расследованиям и проводимой ими проверке фактов. Ведь это основа журналистики. Я опасаюсь, что этот закон вызовет подозрения в отношении журналистов и приведет, если не к цензуре, то к созданию сложностей и препятствий в их работе.
Когда Эммануэль Макрон сообщил о готовящемся проекте закона по борьбе с фейковыми новостями, многие журналисты возмутились. По их мнению, подобный закон неизбежно ограничит свободу прессы и станет своего рода коллективным наказанием за прошлогодние компрометирующие публикации в ряде российских СМИ, а тогда еще кандидате в президенты Франции. «Макрон Ликс», как прозвали во Франции эти публикации, существенно испортили отношения молодого президента и его аппарата с представителями СМИ, не только российских, но и французских. Некоторые обозреватели даже считают законопроект о доверии информации личной местью Макрона журналистам.
Борьба против фейк-ньюс должна быть настоящим дидактическим демаршем. Ее нужно вести педагогическим, а не законодательным путем. И меня особенно беспокоит вопрос о том, какие этот закон предусматривает наказания. Пока можно только понять, что речь идет об определенных санкциях, но что именно подразумевается, неясно. Каким образом можно наказать СМИ или соцсеть, Твиттер, Фейсбук и другие за распространение лживой информации? Будет ли это штраф, финансовое наказание? Будет ли это обязательное публикация опровержения и пояснения. На данный момент все очень расплывчато, хотя речь идет об аспекте, определяющем эффективность будущего закона.
Говоря о готовящемся законе, министр культуры сказала, что он обяжет журналистов сотрудничать с государством. Сама эта фраза звучит странно в условиях демократии и свободы слова и подходит больше для стран с авторитарным режимом, отмечает Фарид Геам.
Ведь именно такую практику мы порицаем, говоря о диктатурах. Когда упоминаем Северную Корею, когда во Франции говорят о российских СМИ, можно сказать, что таким образом свобода прессы будет только еще больше дискредитирована.
Второй аспект, о котором упомянула министр, касается обязательного оповещения о спонсируемом контенте. Если таким образом правительство пытается ограничить свободу действующих на территории Франции российских телеканалов и информационных агентств, то цель вряд ли будет достигнута. Ведь если исходить из подобного принципа, то под эти ограничения должны попасть все общественные СМИ, коих во Франции немало, говорит собеседник «Радио Свобода».
Можно тогда сказать, что все каналы, вещающие под шапкой общественного телевидения «Франс ТВ», «Франс Инфо», «Франс 2», «Франс 3», «Франс О», в той или иной мере являются рупорами государства. Но ведь это совершенно не так. Это свободные СМИ, и тот факт, что они финансируются из общественного бюджета, не делает их менее серьезными. На мой взгляд, когда речь идет о спонсированном контенте, подразумеваются в первую очередь те платные анонсы, которые появляются на самых заметных местах в соцсетях, платный контент, который можно продвигать, например, в Твиттере. Во время предвыборных кампаний во Франции подобная практика уже являлась объектом ограничений и наказаний.
В первую очередь нужно будет проверить, как отразится новый закон на французских СМИ, считает Фарид Геам. Думаю, что даже со своими собственными масс-медиа возникнет немало затруднений, не говоря уже о каких бы то ни было международных юридических разбирательствах, отмечает эксперт. По его мнению, во Франции, как и на Западе в целом, не существует полностью беспристрастных СМИ. Нужно уметь отличать мнение от фактов. В любом случае, газета всегда имеет редакционную линию. То есть занимает ту или иную идеологическую позицию. Ни для кого, например, не секрет, что Le Figaro придерживается правых взглядов, а Libération – левых. СМИ всегда освещают события, расставляя акценты в соответствии с собственным видением вопроса. Это один из необходимых элементов свободы прессы, и никакой закон этого никогда не изменит, говорит Фарид Геам. В своем исследовании для Фонда политических инноваций он анализирует направления в журналистике, известная под названием Data Journalism – журналистика данных. Это метод работы, основанный на фактах и статистике и позволяющий проводить моментальную проверку той или иной информации, отмечает эксперт. Вместе с тем, по его словам, необходимо знать меру. Факты не должны затмевать важную информацию, цель которой – донести до широкой публики тот или иной посыл. Такой фактологический подход к журналистике важен с педагогической точки зрения. Он позволяет сформировать критический взгляд на информацию, пробудить в гражданах бдительность и осторожность, а следовательно и обеспечить более высокий уровень информированности, считает Геам. Нельзя забывать, подчеркивает он, что границы между истинной информацией и пропагандой, правдивой и фальшивой новостью часто размыты.
Границы размыты и находятся в постоянном движении на фоне такого разнообразия СМИ и подходов. Думаю, законодателям будет очень сложно нарисовать четкие рамки, позволяющие отделить правду от лжи. Это работа самих журналистов, прессы, и эту независимость необходимо уважать.
Комбинация человеческого интеллекта и технологического прогресса сегодня позволяет проверять информацию в реальном времени, говорит Фарид Геам. В своем исследовании он приводит пример алгоритма, позволяющего производить моментальную проверку политической речи на соответствие фактам. Первые тесты, по его словам, были успешно проведены во время президентских дебатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. В ближайшем будущем бегущая строка в нижней части экранов будет информировать телезрителей не только о курсах валют, о погоде и о последних событиях в мире, но и предоставлять им фактическую проверку любого политического заявления на соответствие реальности, обещает французский эксперт. Вернуть доверие к информации можно скорее посредством таких инноваций, нежели путем ограничивающего законодательства, убежден Фарид Геам. Юридические рамки необходимы, говорит он, но они уже существуют и гарантируют, с одной стороны, полную полную свободу прессы, а с другой – защиту от диффамации и наказания в случае распространения фальшивой информации.
Напомню, что над этим репортажем работала корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Лидер боснийских сербов Милорад Додик недавно попал в скандальную историю с маргинальной прокремлевской организацией «Сербская честь». Из-за общения с членами этой националистической группы, представляющей на Балканах интересы Российского Союза «Наследники Победы», его обвинили в попытках создать при помощи Москвы собственные военизированные формирования. На Балканах спорят, стала ли эта история частью предвыборной кампании или Додик попал в ловушку русского мира. У микрофона наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская.
Милорад Додик заручился в прошлом году почти 100% поддержкой сограждан, а заодно, как он утверждает, и благословением Владимира Путина, у которого он побывал перед референдумом о Дне Республики. Сам Путин этого не подтверждал, но заметное присутствие прокремлевских деятелей на ежегодных торжествах, которые Додик использует для продвижения своих сепаратистских взглядов и критики в адрес западных стран, говорят о том, что Москва не против. В прошлый раз Додик грозил начать выход из соглашения о единой боснийской армии, создание которой считается самой успешной реформой послевоенного периода, а вишенкой на торте стало выступление режиссера Эмира Кустурицы, который признался, что все чаще смотрит в небо и просит Бога дать ему маленькую атомную бомбу. Кустурица, которого Путин наградил орденом дружбы, хоть и самый известный, но не единственный персонаж, придающий таким мероприятиям колорит русского мира. В этом году вишенок было больше. Это и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, и накачанные ребята в военной форме из пропутинской группировки «Сербская честь». Бибилов достаточно неожиданный гость на Балканах, хотя Додик и отнес его к числу своих ближайших друзей. Тот пошел еще дальше и назвал Южную Осетию и Республику Сербскую близнецами. Близость с Южной Осетией, чью независимость Россия признала около 10 лет назад, Додик, надо сказать, осознал не сразу. Во всяком случае, никаких содержательных заявлений об этих связях в Банилуке до января 2018 года не делали. Теперь же появились основания для длительного визита, который увенчался меморандумом о сотрудничестве в сфере экономики, туризма и спорта. Бибилов возложил венок памятнику бывшему представителю России при ООН Виталию Чуркину в Восточном Сараеве и посетил кладбище, на котором похоронены русские добровольцы, воевавшие в Боснии в 90-е. После этого он поехал в Белград на встречу с главой бывшей королевской династии Александром Карагеоргиевичем и патриархом сербским Иринеем для обсуждения общехристианских вопросов, представляющих обоюдный интерес. Более всего этот визит запомнился попытками местных наблюдателей отыскать Южную Осетию на карте мира и понять, как может быть устроено экономическое взаимодействие с территорией, находящейся на содержании у российского бюджета. Как бы там ни было, продвижение Бибилова на международную арену прошло без скандалов, чего не скажешь о визите в Банялуку поклонников Владимира Путина и сербской чести. Они приезжали в прошлом году, сделав на память фото с Додиком. Однако в этот раз они буквально переключили на себя все внимание, появившись на улицах в военной форме. Тут же пошел слух, что Додик пытается при помощи Москвы создать собственные военизированные формирования. Достоверность этим сообщениям придавала подтверждение со стороны боснийского министерства безопасности и свежие фотографии самих активистов сербской чести. К слову, в декабре эта группировка проводила встречу в здании парламента Республики Сербской, необходимость которой так никто не смог объяснить. Сами лидеры сербской чести поспешили сообщить, что их организация зарегистрирована в Сербии и что они занимаются исключительно гуманитарной работой. Однако боснийский министр безопасности Драган Мектич оспаривает это. «Никакие это не гуманитарии, а военизированное формирование, имеющее свою форму и символику. Они фотографируются с оружием, которое может служить только для ведения боевых действий. Где они взяли столь качественную униформу, обувь и другое снаряжение? У боснийских структур безопасности этого нет», – сказал Мектич, как бы давая понять, что в местных военторгах подобной покупки невозможно. Министр считает, что появление этой группы связано с предстоящими выборами. Их сигнал таков – кто не поддержит действующую власть, тот будет иметь дело с нами. Подобные акции напомнили Мектичу о начале 90-х, когда в регионе начали появляться полувоенные формирования. Додик отверг предъявленные ему претензии, однако политические оппоненты тут же обвинили его в запугивании конкурентов экстремистами из криминальных кругов. «Я соединил православие, сербский дух, патриотизм и спорт. Я собрал парней, готовых на все». Так о своих заслугах говорит лидер сербской чести Боян Стойкович. Своей основной задачей он называет помощь больным детям и семьям ветеранов боевых действий. Но более всего он известен привычкой выставлять на показ свое татуированное тело. Популярность в соцсетях ему принесла прогулка с обнаженным торсом, после которой он посетовал, что из-за тумана не видно, какой он король. В последние дни о сербском короле узнали даже в Англии. На Балканах вспоминают, что Милорад Додик накануне выборов 2014 года, который он выиграл с минимальным перевесом, уже пугал общественность загадочным визитом многочисленной группы казаков. Тогда в Республике Сербской неожиданно появилось множество людей крепкого сложения, скрывавших глаза под казачьими шапками. Целью их приезда назвали участие в культурном фестивале, но некоторые заподозрили, что речь идет о спецназе. Тем более, что быстро выяснилось, что эти казаки совсем не умеют танцевать. Их лидером выступал Николай Дьяконов, ранее замеченный во главе военизированного отряда в Крыму. В день выборов 12 октября, как потом стало известно, Додик отправился на закрытую встречу с православным миллионером Константином Малафеевым, который попал под санкции Запада за поддержку сепаратистов на Украине. Именно Малафеевский фонд Василия Великого и привез Додику казаков. Спустя полгода Додик наградил Малафеева и еще нескольких связанных между собой российских представителей высшими наградами Республики Сербской. Среди них помощник президента России Игорь Щеголев, также находящийся под санкциями, бывший директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников, руководитель Лиги безопасности интернета Денис Давыдов и президент Международного союза «Наследники Победы» Валерий Калякин. Как раз господин Калякин, специалист по медицине, казачеству и духовно-нравственным вопросам, и выступает основным партнером неполюбившихся боснийским властям активистов сербской чести. У наследников Победы есть представительство в 25 странах. Бојан Стојкович, как сообщается на сайте организации, руководитель представительства в Сербии. В Республике Сербской это Душко Вукотич, который координирует работу Союза на Балканах и возглавляет местную ассоциацию ветеранов. Вукотич и пригласил активистов сербской чести на последние торжества 9 января. Наследниками какой именно победы считают себя активисты сербской чести, понять трудно. В последние годы они были замечены лишь в борьбе с НАТО. В 2016 году в сербском Нише с портретом Владимира Путина в руках они проводили митинг против сотрудничества Белграда с Североатлантическим альянсом. В других громких акциях замечены не были. Судить о численности группировки сложно. На одной из их фотографий фигурирует около 40 человек с закрытыми лицами. Сам Стојкович говорит, что у сербской чести на Балканах и в Европе 30-40 тысяч сторонников. Примерно столько фолловеров у этой группы в социальных сетях. Она взаимодействует с ночными волками и ветеранами 63-й десантной бригады в Сербии. В камеру Стојкович показывает документ о том, что наследники Победы наградили его медалью «День крещения Руси». За какие именно заслуги и каков статус этой награды, не уточняется. Стојкович любит фотографироваться, иногда с оружием, иногда без. В его компании бывают и представители других националистических группировок, например, Предраг Богичевич, которого черногорские власти объявили в розыск по обвинению в терроризме в связи с так называемым делом о попытке государственного переворота при содействии российских структур. Наблюдатели спорят, зачем Додику понадобились эти качки из Сербии, ведь на Балканах есть и более известные патриотические организации, которые готовы оказывать ему поддержку. И действительно ли он вознамерился создать некое подобие вооруженного формирования под носом НАТО? Психолог Серджан Пухало говорит, что организации вроде «Сербской чести» относятся к разряду маргинальных, и появление таких персонажей в компании Додика нужно скорее их российским кураторам, чем ему самому.
Об этой организации в Республике Сербской до сих пор толком ничего не знали. Они были тут замечены впервые в прошлом году на праздновании Дня Республики, сфотографировались с Додиком и вот теперь возникли снова. Сомнительно, что у этой организации есть какая-то серьезная поддержка. Возникает ощущение, что Додик вынужден их терпеть лишь потому, что они связаны с российскими структурами, а не потому, что ожидает от них какой-то качественной поддержки в трудный момент. Говорить о том, что эта организация может тут стать серьезным фактором, не приходится. Додик не настолько глуп, чтобы создавать военизированные формирования с привлечением подобных персонажей. Он, по крайней мере, нашел бы людей посерьезней. Так что на данный момент это скорее вопрос для властей Сербии, чем именно они там занимаются и почему фотографируются с оружием. Организации такого рода на Балканах абсолютно маргинальны. Возможно, они нужны России для продвижения консервативного дискурса, но самому Додику, хотя это и не противоречит его повестке, они не столь интересны. Он их приглашает и фотографируется для проформы, чтобы не расстраивать своих русских партнеров.
Беседовала с сербским экспертом и работала над этим репортажем наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. В Латвии еще в конце прошлого года разгорелись споры вокруг так называемых «мешков ЧК», последней агентурной картотеки, хранящейся в Центре по документированию последствий тоталитаризма под ведомственным Бюро по защите Конституции, то есть латвийской контрразведки. В спецслужбе отказались предоставить ученым доступ к ней, объяснив это защитой личных данных ее фигурантов. На деятельность комиссии по научному исследованию КГБ, учрежденной под эгидой Министерства образования и науки Латвии, постоянно пытаются влиять различные ведомства и структуры, в результате чего она начала работу на 9 месяцев позже назначенного срока. Руководитель комиссии Карлис Кангерис рассказал нашему корреспонденту в Риге Марии Кугель о ситуации вокруг мешков ЧК.
Документы, которые упомянуты в законе, разделены на две части. Большая часть, 99%, хранится в Национальном архиве Латвии. Мы исследуем не только документы КГБ, но и документы Коммунистической партии, поскольку многие сотрудники КГБ были членами партии и принадлежали к номенклатуре. Не КГБ, а Компартия руководила государством, и мы хотим показать связь между комитетом и партией и другими госучреждениями. Вторая часть – это агентурная картотека, которую латыши самовольно переняли у КГБ в конце августа 1991 года. В ней примерно 4300 карточек агентов, зарегистрированных в последние годы существования КГБ. Публично нас упрекали в том, что мы не исследуем эту картотеку, не запрашиваем допуска к гостайне. Дело в том, что еще в 2015 году бюро утверждало, что все документы в картотеке засекречены, а мы считали, что нет. Нас попросили стать работниками Центра по документированию последствий тоталитаризма. Для исследователя это совершенно неприемлемо. Если бы те люди, которым сделали это предложение, его приняли, они бы подчинялись всем требованиям бюро о неразглашении. Им даже запретили сообщать нам, что они видели во время визитов туда. Однако мы, изучив законы, выяснили, что документы, хранящиеся в бюро, уже утратили статус секретности. В 1995 году Кабмин принял правило о том, что спустя 20 лет после окончания деятельности КГБ в Латвии, то есть в 2011 году, эти документы должны стать доступными для исследований и журналистики. Господин Майзитис уже в этом году в письме утверждал, что эти правила устарели. Мы же считаем, что публично доступна не только картотека, а все документы, возникшие в связи с деятельностью КГБ. И мы свое мнение включим в итоговое сообщение Кабмину. И этот факт в марте прошлого года Майзитис признал. Теперь проблема в том, что они находятся в помещении спецслужбы, классифицированном помещении НАТО, и для работы в них все уже требуется допуск. Поскольку в ноябре на нас наехали президент, премьер-министр, спикер парламента, мы согласились назначить людей, которые пойдут его запрашивать.
Расскажите об истории исследования так называемых мешков КГБ в Латвии. Насколько известно, Вайра Вики Фрейберга не разрешила их открыть.
В 2006 году Сейм продвинулся настолько, что разработал закон об их публикации. После второго чтения тогдашний президент Латвии Вайра Вики Фрейберга этот проект заблокировала, и вопрос исчез из общественной повестки. Раньше, когда дискуссия о публикации картотеки КГБ только начиналась, многие возражения поступали от общества. Мол, откроется неприятная правда, в ней есть известные личности, это вызовет общественное беспокойство и даже самоубийство. Все это следует учитывать, но, с другой стороны, нам нужно рассматривать дело с точки зрения принципа открытости. В Латвии каждый человек может пойти в Центр документирования последствий тоталитаризма и узнать, не упоминается ли его имя в картотеке. Я такую справку о себе получил. В ней упоминаются псевдонимы агентов, доносивших на тебя. Но по действующим латвийским законам ты не можешь узнать, кто на тебя донес. В Германии, например, ты можешь запросить настоящие имена агентов. Мы считаем, что действующие законы о КГБ нужно серьезно изменить или вообще сменить целиком.
Вы говорили о том, что в мешках ЧК могут находиться данные о двойных агентах, и поэтому кто-то может не хотеть их публиковать. Есть ли возможность, что кто-то из агентурной сети до сих пор работает на Россию?
Если вы имеете в виду настоящих двойных агентов, работающих и на Латвию, и на Россию, их по картотеке мы не вычислим. Я вкладываю в это понятие немного другой смысл. Возможно, в картотеке были зарегистрированы люди, которые с восстановлением независимости стали работать на латвийское государство. Мы знаем, что как минимум 30 штатных сотрудников КГБ, а их в начале 90-х насчитывалось более 500, перешли на службу Латвии. У каждого из них были свои агенты, которых они курировали. Может быть, они взяли их с собой. В спецслужбе считают, что это оперативный материал, и, возможно, эти карточки следует изъять.
Вы выступаете за люстрацию?
Я думаю, с люстрацией мы давно опоздали. Если ее и следовало провести, то в самом начале. Сегодня я уже не вижу в ней смысла. Единственное, что дает людям действующая система, это незаслуженную возможность скрыть правду.
Беседовала с Карлисом Кангерисом, занимающимся архивами КГБ в Латвии, корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго!